Предисловие. Дорогие читатели, перед вами долгожданное продолжение серии «Тело и разум». Прежде чем рассказать о собственной своей последней работе, опишу в нескольких словах для моих новых читателей, как организовано мое исследовательское творчество в целом. Знакомясь с новой темой, представляющей как познавательный, мировоззренческий, так и важный практический интерес, я начинаю активно копать в нее, собирая ценные оригинальные фактические сведения при помощи людей, на собственном опыте столкнувшихся с описываемой проблемой и советующихся со мной и так далее. Результаты изысканий публикуются как в виде формальных по стилю, которые тем не менее стараюсь писать доступным языком, статей, адресованных широкой аудитории, так и несколько более детальных повествовательных историй. Последние призваны осветить в первую очередь человеческую, эмоциональную сторону ситуации, показав ее как бы изнутри. Главным героем повествования неизменно выступает странный персонаж по имени Джонни. Несмотря на скудное формальное образование, которое сам он характеризует как два класса церковно-приходской школы, наделенный неутолимой любознательностью, которую он применяет, чтобы разбираться в удивительных проблемах и явлениях, с которыми ему приходится сталкиваться. Изложение ведется от третьего лица, дабы избежать смешения в восприятии читателей позиции героя с собственной авторской. Первым опытом создания такого рода квази-художественных произведений стала серия «Красавица Аленочка». Она изначально была призвана осветить мрачный внутренний мир психопатов, людей, по природе своей несущих в себе зло, не способных к эмоциональной эмпатии, состраданию и другим подобным проявлениям, делающим человека человеком в высоком смысле слова. Чтобы способствовать разрушению царящего с массовым сознанием стереотипа о деструктивных личностях как злобных мужиках с перекошенными рожами, в качестве центрального, помимо Джонни, разумеется, действующего лица была выбрана очаровательная девушка. Затем на детальном иллюстративном материале описывается еще несколько подобных персонажей, уже мужского пола. По мере развертывания повествования в произведениях серии, однако, начинает выясняться, помимо психопатов, от рождения лишенных совести, на разных этажах общества существует множество людей, вроде как номинально наделенных ею, но по тем или иным причинам предпочитающих ее не использовать. Центральный сюжет серии «Тело и разум», второй частью которой является настоящая работа, сводится к следующему. Главный герой, Джонни, с детства страдает странной болезнью под названием «Восточной долготы», сильно портящей его жизнь и ограничивающей возможности, но не он сам, не окружающие, не даже доктора, к которым он обращается, не понимают толком происходящего с ним. Из-за многообразия весьма мучительных проявлений недуга у него начинает складываться впечатление. Он один на белом свете с такой проблемой, и уже в этом, можно сказать, уникален, а потому удивляется, почему никто не пытается разобраться в происходящем с ним хотя бы из научного интереса. Со временем, по мере того, как ему становится все хуже и хуже, он от безысходности начинает предпринимать все более настойчивые попытки самостоятельно изучить свой организм и происходящие в нем патологические процессы. К своему изумлению, благодаря современным средствам коммуникации, Джонни находит людей с похожими проблемами, но они уверенно заявляют ему, у них это вообще не болезнь, а невроз, то есть вроде как дуя в башке, следствие неправильного мышления и подобное. Любой же дискомфорт и вообще неприятности в организме за пределами собственной головы рассматривают как, это их тело им в такой форме сообщает, что они неправильно живут. Джонни категорически не может принять такое объяснение. Во-первых, это не может быть справедливо применительно к нему, поскольку у него причины другие, из тех, которые в обиходном словоупотреблении принято называть реальными физическими, соответственно, в них все равно придется разбираться отдельно. Во-вторых, если у тех людей такое творится в организме от глупости и неумения жить как надо, то как работает эта трансформация с ментального на физический уровень? Каков ее биологический механизм? Джонни стремится во что бы то ни стало разобраться в этом как можно лучше. А тем временем в его состоянии здоровья происходит еще один очень неприятный и опасный поворот к худшему. Что ему удается выяснить и чем это для него обернется? Ответ на эти вопросы вы узнаете, прочитав настоящую книгу. «Тайна болезни, калечащей жизни людей». Как бы ему самому ни было плохо и трудно, Джонни стремился находить время и силы делиться своими знаниями со страждущими, рассказывать им то, что ему удалось выяснить о реальных причинах, механизмах и возможных подходах к лечению недуга, искалечившего их жизни. Джонни также был решительно настроен никогда, ни при каких обстоятельствах не брать денег с тех, кто обращался к нему за помощью, даже тогда, когда ему самому не станет хватать средств на еду, за исключением, возможно, символических пожертвований, слишком незначительных, чтобы рассматривать их как источник дохода даже в масштабах его крайней бедности. Ведь он знал не понаслышке, каково приходится человеку, мучительно страдающему непонятной болезнью, не ведающему, что его ждет в будущем, и в то же время интуитивно понимающему безрадостность своих долгосрочных перспектив. Знакомясь с историями своих пациентов, Джонни невольно вспоминал собственную отравленную тем же недугом жизнь. С самых ранних лет, сколько он себя помнил, каждый день был для него исполнен страха по разным поводам, пусть и сводящегося в итоге к одному центральному, экзистенциальному, который, словно пресловутый червь в сердцевине яблока, мешал ему сполна наслаждаться радостью бренного бытия. В то время как другие дети весело резвились, играя между собой, маленький Джонни уединенно размышлял о болезнях и смерти, навязчиво прокручивая в своем сознании леденящий ужас перед неминуемой последней чертой, за которой его ждет вечное небытие. Конечно, будучи по природе своей социальным животным, Джонни все же иногда пытался наладить контакт со сверстниками, играть с ними и так далее, но поскольку его часто обижали, в детском саду, а затем в школе и во дворе, он в итоге вскоре снова замыкался в себе, предаваясь мыслям о конечности и хрупкости человеческого существования. В дополнение к значительному дискомфорту от постоянных простуд, самочувствие Джонни значительно ухудшилось в 8,5 лет, когда, понуждаемый частыми унизительными призывами взрослых вести себя как мальчик, а не девочка, он робко попытался постоять за себя, за что одноклассник его слегка приложил головой. Половина после этого случая с ним стали практически ни с того ни с сего происходить эпизоды жуткой паники, когда его вдруг охватывал невыносимый страх ощущения надвигающейся катастрофы. Внезапно все вокруг начинало казаться каким-то неестественным, и ему становилось так плохо, что практически каждый раз в такой ситуации он прощался с жизнью, охваченный мучительным ужасом. А к 13,5 годам состояние Джонни безвозвратно перешло в следующую фазу ухудшения. Теперь до конца жизни его восприятие окружающей действительности было окутано странным, пугающим дурманом, когда все вокруг казалось каким-то не таким. Погружаясь окончательно в это состояние, Джонни первое время чувствовал себя так плохо, что 2 месяца значительную часть времени просто лежал, лишь изредка выходя из дома для посещения поликлиники. Его самочувствие было столь отвратительным, что он уже не мог радоваться освобождению от школы, где над ним постоянно издевались одноклассники, а учителя заставляли выполнять неинтересные и непонятные задания. Неделю за другой Джонни валялся на кровати, с ужасом ожидая скорого прихода смерти. Потом, когда он с удивлением обнаружил у себя некоторые силы ходить, для него начался мучительный период частого посещения врачей детской, а затем взрослой поликлиники, в которую Джонни перевели, когда ему исполнилось 15 лет. Вначале Джонни был убежден, у него непременно найдут какую-нибудь страшную болезнь, которая объяснит его ужасное состояние. В тот период он не боялся даже вреда от частого рентгеновского облучения то одной части тела, то другой. Сильная тревога по этому поводу придет к нему гораздо позже. Тогда же Джонни был убежден, у него наверняка и так где-нибудь уже была злокачественная опухоль. Так зачем ему тогда бояться той, которая, возможно, когда-то там разовьется в результате вредных для здоровья диагностических процедур? Подобная подростковая недальновидность впоследствии драматически отрыгнулась Джонни еще и ранней потерей большей части зубов. Ведь в те годы трудной юности он рассуждал так: какой смысл их чистить, если все равно скоро умирать? И жизненно важные органы откажут раньше, чем станет нечем жевать. А еще ему совершенно не хотелось оставить дурную привычку заедать свою тревогу разными сладостями, ведь это было одно из очень немногих его утешений. Потом, много лет спустя, такая неосмотрительная позиция обернется ему не только болевыми ощущениями во время многочисленных стоматологических процедур, но и мучительным страхом умереть от какого-нибудь септического эндокардита, когда инфекция из ротовой полости, превратившаяся в гнойную помойку, распространится на внутренность сердца и его клапаны, неправильно качающие кровь из-за врожденной аномалии ткани. Однако в те свои еще детские годы больной мозг Джонни думал вовсе не об этом, а о том, как помочь врачам разгадать, наконец, тайну его злополучной болезни. Они же, как назло, как будто совершенно даже не стремились понять странного юного пациента. Когда в ответ на вопрос, что беспокоит, Джонни мог лишь смущенно пролепетать: «Я все время чувствую себя плохо». Доктора в лучшем случае лишь кивали головой, и доброжелательно улыбаясь, интересовались: «Как ты можешь объяснить?» Однако он даже не мог толком сформулировать. Инструментальная и лабораторная диагностика также не давали удовлетворительных результатов. С одной стороны, Конечно, Джонни все же ставили какие-то диагнозы. Сильно беспокоило его, например, состояние печени, как из-за небольшого увеличения размеров данного органа, так и найденных функциональных нарушений, типа повышения уровня билирубина, в основном за счет непрямого. Потом Джонни еще больше стал думать в этом направлении, прочитав в популярной книжке о невропатологии историю одного мужчины. Передо мной мужчина, лет 40, с помятым лицом. Небрежно, но чисто одетый. Специальность весьма распространенная – программист. Поймите, доктор, я уже устал от такой жизни. Устал от самого себя. Все время плохое настроение, мрачные мысли. Все раздражает, даже то, чему надо было бы радоваться. В кино хожу редко, в основном на комедии. И то, когда всем смешно, мне неприятно. Постоянно к себе прислушиваюсь, вдруг опять где-нибудь появятся какие-либо ощущения. Это может быть сдавливание головы, легкое головокружение, этакая вибрация в позвоночнике, а то начинается довольно бурное урчание в животе, слышимое окружающими, которые только диву даются. Оно нередко сопровождается перемещающимися болями. Да и еще многое другое, неприятное и непонятное. А в голове постоянный ералаш, какая-то тупость. Часто появляется тяжесть, головные боли. Сплю очень плохо. Он смотрел на меня потухшими глазами мученика, увлажненными набежавшей слезой, при этом по краям белков видна была легкая желтизна. «Только умоляю вас, не просите меня взять себя в руки». Эту фразу я уже слышал от многих, в том числе и от врачей, глупейшая рекомендация. Человек, который может взять себя в руки и удержать, никогда не пойдет к врачу. Что ж, в этом он прав. Такая рекомендация, по сути, бессмысленна, хотя слышать ее приходится нередко. И смотреть меня не надо, уж столько раз все смотрели, делали множество исследований. Никто ничего не находит, а мне плохо. Это было видно по его внешнему виду и поведению. Неврастенник? Очевидно. Но это ничего не объясняет. Неврастения такого характера обязательно должна иметь свои причины. Больной выкладывает на стол целую пачку бумаг, результатов множественных исследований, и даже новинку того времени, результаты компьютерной томографии. Действительно, придраться почти ни к чему, разве что. Попробуем по-другому. На вопросы о пищевых предпочтениях отвечал охотно и с интересом. Что больше любит, рыбу или мясо? Жирное или постное? Молоко или кефир? Какие яблоки, кислые или сладкие? Какие ягоды? Подобных вопросов было много, вплоть до просьбы назвать любимые цветы, имеющие определенный цвет и запах. Наконец он задал вполне резонный вопрос. А почему вас это интересует? Пришлось объяснить, что все его ответы нужны не для выяснения полноценности питания. Основная задача — установить, если так можно выразиться, индивидуальные функциональные особенности естественных биохимических процессов. Подобное исследование, порой, дает весьма ощутимые и более тонкие, сугубо индивидуальные результаты, зачастую недоступные современным рутинным исследованиям. Его я заимствовал у земских врачей начала прошлого века, а они, во многом, у народной медицины. И что же получилось? Попробую объяснить, чтобы было понятно. Во-первых, у вас имеется какая-то недостаточность печени и желчевыводящих путей. Вы предпочитаете мясо и птицу, не содержащих тяжелых, трудноусваиваемых жиров. Очевидно, имеется и снижение кислотности желудочного сока, ибо вы лучше воспринимаете молочные продукты. Кроме того, предпочитаете кислые сорта яблок, вишню и, чтобы к обеду была кислая капустка и соленые огурчики. Но какое отношение это имеет к моей болезни? Самое прямое. Ваше состояние может быть обусловлено не только состоянием внутренних органов, но и сопряженными с ними, вторичными заболеваниями некоторых отделов симпатической нервной системы. Очевидно, в этом кроется причина многих ваших бед. После этих объяснений он разрешил осмотреть себя. Мое предположение подтвердили выявившиеся боли при глубокой пальпации позвоночника через живот, в определенных зонах. Вскоре выяснилось, что у него давно уже имеется хроническое заболевание печени. Все стало ясно, у нашего больного трунцит, от греч, трункус, ствол, вторичное заболевание нескольких узлов симпатического ствола на уровне брюшной полости, обусловленное хронической, слабо выраженной болезнью печени. В дальнейшем, при сотрудничестве со специалистами, гепатологами, нормализовавшими функцию печени, нам удалось, медикаментозно, значительно погасить активность пораженных симпатических узлов, и он, по его словам, стал, наконец-то, человеком. Впоследствии, спустя много лет, Вспоминая эту историю и даже разыскав книжку в интернете, Джонни уже с накопленными им к тому времени медицинскими знаниями снова и снова мысленно возвращался к описанной ситуации. Конечно, конкретные умозаключения того доктора, сделанные на основании расспросов об употреблении в пищу жирного и кислого, представлялись Джонни весьма сомнительными. И тем не менее, сама идея копать действительно глубоко в индивидуальные функциональные особенности естественных биохимических процессов представлялась ему очень важной. Ее Джонни собирался воплотить в жизнь, став биохакером, чтобы действительно хорошо разбираться в работе своего организма и уметь его чинить самостоятельно. Однако задача эта оказалась отнюдь непроста. Чего стоила, например, загадка, содержащаяся в приведенном выше примере, превратившаяся для Джонни со временем в своего рода квест разобраться в происходящих процессах, понять их патофизиологические механизмы. Теоретически он мог, конечно, представить себе, например, как у больного циррозом печени вследствие портальной гипертензии происходит расширение периферических сосудов. В результате, центральные рецепторы чувствуют как бы уменьшение количества крови, и запускаются неуместные в такой ситуации компенсаторные механизмы, такие как удержание натрия воды, через ренин-ангиотензин-альдостерон и антидиуретический гормон, и активация симпатической ветви вегетативной нервной системы. Сердце начинает работать с повышенной нагрузкой, прокачивая увеличенный объем циркулирующей крови. В контексте перечисленного Джонни считал для себя зловещими признаками красные теплые ладошки и увеличенное пульсовое давление. Но Джонни не мог понять, каким образом поражение печени могло поражать отдельные ганглии симпатического ствола. Такие вопросы он считал для себя стимулом к развитию, подталкивавшим его еще активнее приобретать новые знания, чтобы лучше понять свой организм. В юности же, когда у него имелись ничтожные познания в биологии, которую очень плохо изучал в школе, Джонни испытывал еще большие сложности с пониманием патологических механизмов своей болезни. И тем не менее, даже на основе тех скудных сведений, которыми он тогда располагал, Джонни считал в тот период потенциально очень важными для понимания происходящего с ним процитированные выше соображения из популярной книжки о невропатологии, поскольку они помогали связать два поставленных ему в районной больнице диагноза – нейроциркуляторная астения, по сути, иное название вегетососудистой дистонии, которую ставил еще в детской поликлинике ревматолог, когда он доставал ее своими частыми визитами по поводу колющих болей в сердце, и хронический гепатит. Заинтересовала его еще одна история из того же источника, про пациента, страдавшего на протяжении многих лет приступами беспричинного, различно выраженного страха. Это был основной, но далеко не постоянный симптом. Подобное часто сопровождалось ощущением жара или болей в левой половине груди, иногда стягивающих ощущениях на тыльной поверхности левой кисти руки или выраженными болями в области сердца, напоминающими стенокардические, сердцебиением, своеобразными головными болями и стягивающими ощущениями, захватывающими иногда противоположную сторону. Причина этих странных и мучительных симптомов выяснилась, когда больной вспомнил о небольшой травме шеи с той же стороны. И Джонни, разумеется, был впечатлен рассказом в книжке о том, как пациенту удалось избавить от мешавших полноценной жизни приступов новокаиновой блокады левого звёздчатого симпатического узла. Знакомясь с последней историей, Джонни не мог не вспомнить, как почти 7 лет назад его повалили на перемене, чем могли нанести травму не только и не столько головы, сколько шеи, после которых начались эти приступы, когда ему казалось, он умирал. Однако основной, самой важной темой для себя Джонни все же считал связь проблем головы с заболеванием печени. И в этом плане возлагал большие надежды на Институт гастроэнтерологии, ИГЭ, куда ему дали направление. Впоследствии, много лет спустя, Джонни вспоминал те времена, сравнивая их с новой реальностью не в пользу последней. Конечно, уже тогда, во второй половине 80-х в связи с приходом новой, гнилой государственной власти, устроившей тотальный развал пусть и безнадежно далекой от декларировавшихся официальной демагогии и идеалов, но все же великой страны, медицина также во многом начала горбиться не по-детски. И Джонни за 3 с лишним недели пребывания в районной больнице повидал много шокировавших его сцен. Так, на соседней койке едва не умер парень по имени Лёшка с аппендицитом, у которого имела место странная ситуация. Почти месяц болела голова, вследствие чего юноша оказался в одном неврологическом отделении с Джонни, госпитализированным туда со своей ВСД, но живот практически не беспокоил. И даже когда поднялась высокая температура, доктора списывали это на грипп. Когда же начал беспокоить живот, доктора уже не спешили бежать срочно к порядкам, доставшему их на тот момент своими жалобами пациенту. Парень же, Понимая, что его дела плохие, который к тому времени едва ходил, уговорил Джонни помочь ему дойти по какому-то длинному подземному коридору в хирургическое отделение, чтобы сдаться тамошним врачам, раз тут не помогают. Джонни, само собой, был совершенно не в восторге от такой идеи, однако никогда не умел отказывать людям в их просьбах даже при вопиющей абсурдности предлагаемого. Джонни, наверное, запомнил на всю оставшуюся жизнь, как по дороге его накрыло со страшной силой, ему стало казаться, он задыхается, и он собирался умереть прямо там по пути в хирургическое отделение раньше парня с перитонитом, пытавшегося успокоить его словами типа «здесь не может не быть достаточно воздуха, просто такие ощущения возникают из-за того, что ты сильно нервничаешь, я тебя понимаю. Тебе нужно сейчас успокоиться и дальше идти, чтобы мы с тобой смогли туда добраться». Джонни надолго запомнил бледное лицо Лёшкиной матери, пришедшей забирать в палату вещи сына к тому моменту уже лежавшего в реанимации хирургического отделения после операции. Ее слезы, когда она говорила «врачи ничего не обещают». Циничные слова о подвыпившей медсестры «знать бы где упасть, соломки подстелить». Злые языки говорили, спирт в ее организме изначально предназначался протирать ваткой перед уколами пациентам, у которых в результате возникали жуткие нарывы, вызванные бактериями, резистентными к разнообразным антибиотикам. Джонни, который на тот момент еще чуть ли не свято верил в медицину и врачей, впрочем, сомневался в таких байках. И уж тем более не верил во внутривенное употребление спирта медиками, чтобы у них не пахло изо рта. И тем не менее, несмотря на царивший уже тогда развал в системе здравоохранения, Джонни не мог не отдать ей должное. Ее представители в районной больнице честно признали свою некомпетентность разобраться в его загадочном недуге, а потому, по крайней мере, попытались направить его к более компетентным коллегам. А не так, как после грёбаной оптимизации медицины четверть века спустя, когда людей, больных чем-то непонятным, стали отправлять к психотерапевтам, а то и вовсе к психолухам, практически ни хрена не знавшим о работе человеческого организма в норме и патологии. Тогда, в те далекие годы, Джонни даже вначале казалось, ему удастся приблизиться к пониманию происходящего с ним. Так, гипотолог в Институте гастроэнтерологии произвел на него впечатление первого за все время понимающего человека. Когда Джонни, уже давно отчаявшийся донести до медработников то, как плохо он себя чувствует, принялся сбивчиво объяснять свои ощущения, врач практически тут же спросил: «Чувство нереальности окружающего». Услышав такую интерпретацию, Джонни сразу же загорелся. Наконец-то нашелся тот, кто способен, если не понять, то хотя бы адекватно описать словами состояние, постоянно отравлявшее ему жизнь на протяжении уже более 2 лет. Тогда ему так сильно хотелось знать правду об ожидавшем его будущем, сколь бы коротким и безрадостным оно не грозило оказаться, что он даже был согласен на мучительную и небезопасную инвазивную процедуру, лишь бы разгадать тайну своей проклятой болезни. Но его мама категорически отказалась за него, еще слишком юного, чтобы самому официально принимать такие решения, от биопсии печени. Она была непреклонна, сколько Джонни ее слезно не умолял. Таким образом, ему пришлось смириться с потерей шанса хоть немного приблизиться к разгадке тайны своей болезни. Но помимо связанной с этим невыносимой досады, Джонни в те дни не давала покоя еще одна мысль: допустим, все его проблемы с головой, включая страхи, навязчивости и так далее, были, в конечном счете, обусловлены нарушением функции печени. Но почему же тогда такие симптомы были только у него? Например, у его соседа по палате в Институте гастроэнтерологии, больного алкогольным циррозом, печень была увеличена еще больше, чем у Джонни, выступая из-под правого ребра по среднеключичной линии аж на 7 см. Но у этого пациента, тем не менее, не наблюдалось симптомов ВСД, ни постоянного чувства нереальности окружающего, ни многочисленных страхов и странных мыслей, неотступно одолевавших Джонни. Конечно, Джонни мог связывать это обстоятельство с тем, что в его случае поражение печени заведомо имело иную этиологию по сравнению с тем мужиком, злоупотреблявшим алкоголем. И все равно, в глубине души, такое объяснение ему было сложно признать удовлетворительным. Не стоило, наверное, обольщаться и по поводу того, как его врачу удалось удачно сформулировать ощущение, неотступно терзавшее его вот уже более 2 лет. Вероятно, данный доктор был просто более квалифицированным, нежели те, с кем доводилось иметь дело прежде, только и всего. К тому же, врач то не сказал, что причина таких ощущений непременно заключается в поражении печени. Таким образом, тогдашние попытки юного Джонни разобраться в своей загадочной болезни закончились полным крахом. Более того, некоторые моменты, связанные с пройденными им диагностическими процедурами, стали казаться ему жестокой насмешкой. Так, После рентгена желудка он 2 с лишним года мучился вопросом о неведомом глубоком смысле выражения дивертикул субкардиального отдела, значение которого не понимал. Ради уточнения этого вопроса Джонни даже решил соглотать кишку, как называла гастроскопию его мама. Процедура далась ему очень нелегко. В ходе ее Джонни сначала задыхался и паниковал, когда зонд проталкивали ему в пищевод, а затем просто трясся, словно последний алкаш, как характеризовал его поведение во время диагностического исследования, выполнявший данную экзекуцию гастроскопист. А в итоге? На следующий день лечащий врач сообщил, не без мерзкого подкола в голосе, не нашли у тебя там ни рака, ни язвы, ни какого-нибудь несчастного гастрита. Ни даже твоего любимого дивертикула, о котором ты так волновался. Потом, еще через некоторое время, очередное УЗИ брюшной полости в платной показало, что печень практически не увеличена. Получалось, Джонни многократно подвергался облучению, рентген, мучениям, гастроскопии, или, как минимум, сильной тревоге относительно возможных результатов исследования, УЗИ, по сути, напрасно. Ведь за все то длительное время, что он лежал в больницах, единственный диагноз, который врачи могли поставить ему с уверенностью, звучал как вегетососудистая, или, как вариант, нейроциркуляторная, дистония. Некоторые, видимо, особо опытные, доктора могли поставить ему этот диагноз даже фактически до начала осмотра, как только заходили в палату, где он находился, наблюдая его поведение. В то же время многочисленные попытки Джонни доискаться правды и проявленное при этом малодушие в некотором смысле не прошли для него безнаказанными. Невропатолог дважды припомнила ему жалобы на плохое самочувствие, когда он приходил за медицинской справкой для поступления в институт. «Зачем тебе это? Там сложно учиться. Ты будешь потом приходить сюда, в поликлинику, и жаловаться, как тебе плохо. А мне это надо». Оба раза, впрочем, Джонни хитростью все же удалось оформить заветную справку через других врачей. Однако это стоило ему в итоге стольких усилий и последних нервов, что когда после 2 попыток его так и не взяли в институт, он с горечью и отчаянием плюнул на все и отказался от дальнейших стараний поступать куда бы то ни было, да ну его, высшее образование такой ценой. Обиженный на медицину, от которой, по его мнению, ему никакого лечения, одни препятствия в жизни, Джонни уже собирался прекратить хождение к врачам по поводу своего загадочного недуга, когда ему пришлось сходить еще один раз в прием к невропатологу, но на сей раз уже в платную клинику. Этот визит произвел неизгладимое впечатление на Джонни. С тех пор, как говорят в таких случаях, его жизнь уже не могла быть прежней. Пошел туда, впрочем, он не совсем по собственной воле. Джонни не видел смысла ходить к платным врачам, а потому был против, чтобы мама тратила на них деньги. Однако для нее, видимо, еще хуже было наблюдать, как мучается от проклятого недуга ее скорбный болезненный единственный ребенок, а потому настояла, соврав ему: «Я все равно уже заплатила». Мама словно чувствовала слабость Джона, которому стало бы слишком обидно за отданные деньги, которые в случае отказа ехать на прием станут просто выброшенными, чтобы отказаться от визита к врачу. Поэтому деваться было некуда, и в назначенное время ему пришлось обреченно плестись на прием. Однако по дороге туда настрой Джонни неожиданно начал меняться. В его больной голове зародилась странная, некомфортная и в то же время обнадеживающая мысль: а вдруг он не совсем прав в своем предвзято-негативном отношении к продажным медикам? Да, у него имелись специфические взгляды на данный вопрос, по мнению Джонни. Настоящие, честные врачи были просто обязаны работать не иначе, как за идею, чтобы у него с его безвозвратно пошатнувшимся здоровьем всегда была возможность получить квалифицированную медицинскую помощь даже при полном отсутствии средств. К тому же, что-то подсказывало ему уже тогда, что денег у него все равно никогда толком не будет. Но вдруг именно этот коммерческий доктор окажется действительно хорошим специалистом, настроенным не только тупо выкачивать деньги. Но, как бы там ни было, теперь, по дороге на прием к платному невропатологу, Джонни не покидала мысль, а вдруг именно этот кооперативный доктор сумеет разгадать тайну его болезни. Конечно, шансы были невелики, но ведь так хотелось на это надеяться. Одержимый этой идеей, Джонни заходил в кабинет врача с решительным настроем получить максимум медицинских услуг на вложенные мамой средства. Энтузиазм дополнительно подогревался доброжелательным расположением кооперативного доктора, вежливые манеры которого так приятно контрастировали с постоянно сурово, враждебным, словно укоряющим настроем участкового терапевта и невропатолога в районной поликлинике номер 666, с порога как-то не по-доброму вопрошавших его своими взглядами: «И чё тебе надо от меня на сей раз?» Не надоело еще сюда ходить со своим нытьем о плохом самочувствии? И где им, сукам, было понять, как ему плохо, и что он доковылял туда, собрав последние силы, отнюдь не потому, что был рад их видеть, а просто куда ему еще пойти поведать о страданиях, причиненных ему проклятой болезнью? Теперь же, обретя, как ему показалось, благосклонного слушателя в лице платного доктора, Джонни принялся с упоением рассказывать о своих мучениях и злоключениях, не преминув упомянуть даже о таких подробностях, как бывает, мои руки и ноги становятся словно чужие, я перестаю их чувствовать, и мне приходится себя щипать, чтобы вернуть себе ощущение реальности хотя бы в этом. Когда он принялся увлеченно это описывать, разговор неожиданно принял неприятный оборот. Говоришь, не чувствуешь свои пальцы? А вот так? Джонни был совершенно не готов к тому, чтобы ему начали тыкать в руки чем-то наподобие булавки. Его взор сразу печально поник, словно подавая невербальный сигнал отчаяния, и этот тоже меня не понимает. Видно, не судьба. И все-таки он сделал еще одну робкую попытку донести суть до собеседника, на сей раз уже немного уязвленным тоном. Нет, ну так-то я чувствую, если иголками колоть, но все равно такое ощущение, словно руки какие-то не мои, понимаете? Но продажный доктор не унимался. Вот видишь, значит, это всего лишь твое субъективное восприятие, которое ты можешь в принципе изменить, и вовсе не обязательно на нем концентрироваться. Другое дело, если тебя парализует по-настоящему, и тогда ты уже по объективной причине не сможешь управлять своими конечностями, они будут тогда реально не слушаться тебя, а не так, как сейчас тебе просто кажется, что они у тебя словно чужие. Конечно же, такое бесцеремонное обесценивание его страдания задело Джонни, и он уже собирался гневно, по крайней мере, настолько, насколько ему позволял это сделать робость его малодушного характера, ответить этому бесцеремонному коммерсанту от медицины. Вы не хотите даже понять, каково мне, когда вторая часть услышанной реплики словно пронзила его током. Как это парализует, испуганно дрожащими губами только и смог выдавить из себя Джонни. Ну если, допустим, с человеком случается инсульт, то его может парализовать. Услышав это страшное слово, Джонни тут же с неописуемым ужасом подумал, неужели такое может случиться и со мной? Понимая, какую глупость он говорит, но в то же время желая, чтобы его успокоили, Джонни прерывающимся голосом сказал, но ведь такое бывает только у пожилых людей, верно? Однако коммерческий доктор словно специально не хотел его обнадежить, обычно да, но вообще инсульт может случиться в любом возрасте. Оцепеневший от ужаса Джонни понимал, какую глупость он говорит, но ничего мне не сумел придумать, а потому произнес дрожащим голосом, и когда он происходит, тогда человека непременно парализует, да? А в ответ добродушный коммерческий доктор поспешил его заверить, не обязательно. Ведь, в конце концов, в значительной части случаев инсульт ведет к смерти, а если человека уже нет в живых, то и паралич для него совершенно не проблема. Впавший от ужаса в ступор Джонни больше не нашелся, что сказать. В разговор тем временем его вступила его мама, которая сразу залила свою любимую пластинку, которую включала всякий раз, приходя с ним на прием к невропатологам, тем более в данной ситуации речь как раз зашла про нарушение мозгового кровообращения, приводящие к инсультам. Она поинтересовалась, а может, у него где-то в шее позвонок сосуд пережимает, поэтому мозг нормально кровью не снабжается, и от этого ему становится плохо. Но вместо ответа на ее вопрос, кооперативный доктор даже не попытался оспаривать данную версию, как делали другие врачи, а просто принялся подводить итоги визита, обращаясь к Джонни. К сожалению, медицина не всемогуща, по крайней мере, на данном этапе своего развития, а потому в ближайшем обозримом будущем не представляется возможным достоверно выяснить, чем обусловлено твое плохое самочувствие, заболеванием ли печени, позвоночника или какой-то иной причиной, и соответственно откуда берется так мучающее тебя чувство нереальности окружающего и прочее испытываемые тобой странные ощущения. Соответственно, не приходится надеяться на чудесное излечение, которого ты так жаждешь, сколько еще ни ходи по врачам. Но, с другой стороны, несмотря на кажущуюся тебе безнадежную болезнь, ты на данный момент жив и тебя пока не парализовало. Пораженный таким поворотом речи коммерческого доктора, Джонни к своему собственному удивлению выдавил из себя дрожащим голосом вопрос: «Только сколько я еще так протяну?» Но платному эскулапу было незачем, как говорится, лезть за словом в карман. Он спокойным и вроде как даже доброжелательным голосом произнес: «В действительности никто из нас не знает, сколько кому еще осталось. Ведь даже жизнь практически здорового человека с хорошим самочувствием может оборваться, например, в результате несчастного случая или непредвиденно подхваченной инфекции, отравления или просто практически случайного сбоя в работе сердца. Как только слова доктора напомнили Джонни об этом очевидном факте, он почувствовал, как его охватила неумолимая дрожь, подобная той, что трясла его пару месяцев назад во время процедуры гастроскопии. А врач тем временем подытожил: поэтому, пока ты еще дышишь и ходишь своими ногами, нужно сполна наслаждаться жизнью, потому что никто не даст тебе другую, когда ты разбазаришь эту, упиваясь своими страданиями. Эти слова потрясли Джонни до глубины души. Ведь последние несколько лет он каждое утро вставал с мечтой о том, чтобы врачи, наконец, смогли разобраться в его болезни и подобрать в итоге правильное лечение, которое позволило бы ему стряхнуть с себя словно страшный сон этот дурман постоянно отвратительного самочувствия, тяжко гнетущий его неотступным чувством нереальности окружающего. А теперь, получается, ему нужно оставить эту надежду и влачить существование так, как есть, или еще хуже, чем сейчас, пока пучина вечного небытия, о которой он с мучительным ужасом рефлексировал каждый день, не поглотит его окончательно. И этот гребаный торгаш в белом халате за его. Ок, за мамины. Деньги смеет советовать ему меньше акцентировать внимание на недомогании? Да посмотрел бы я, как бы рассуждал ты, сукин сын, оказавшись на моем месте, умник хренов, думал гневно Джонни. Осознание столь мрачных перспектив для себя так потрясло его, что по возвращении домой он в глубокой невыразимой тоске забился в угол, где проводил большую часть времени на протяжении последующих двух недель, тихо скуля от горя. Даже его мама, наблюдая за ним в те дни, сильно перепугалась, и с тех пор больше никогда даже не пыталась водить его к врачам, бесплатным или кооперативным, а также всяким гомеопатам, экстрасенсам и так далее, которых Джонни ненавидел всеми фибрами души, считая шарлатанами и мошенниками. Ведь теперь она всерьез опасалась, что еще один прием у лекаря, подобного последнему, может привести к тому, что ее бедного ребенка не просто направят к психиатру, как уже не раз случалось прежде, и куда они, разумеется, попросту не ходили, а принудительно госпитализируют в специализированное учреждение соответствующего профиля, где будут колоть ядовитыми психотропными препаратами, пока он не загнется. Ей также пришлось выкручиваться за его вынужденное описанными обстоятельствами отсутствие на своей работе, куда она пристроила Джонни после его первой неудачной попытки поступить в институт. К ней там очень хорошо относились, однако укоризненно смотрели на ее возню со своим скорбным и болезненным отпрыском, из которого, как представлялось этим недалеким обывателям, уже точно не выйдет ничего стоящего.